Радио Прага. Новости.
В Праге состоялась акция памяти Бориса Немцова. Чехия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Задолженность чешских домохозяйств превысила 66 миллиардов евро. 27 февраля в Праге состоялась акция памяти политика Бориса Немцова, который был убит 4 года назад в центре Москвы. Организатором мероприятия выступило общество «Podium Medals Polek Pro Liberalni Demokratie». В нем приняли участие 50 человек, в том числе сенатор Вацлав Гампл и член Совета правительства Чешской Республики по вопросам национальных меньшинств Алексей Келин. В ходе акции глава компании-организатора рассказал об инициативе переименования площади у посольства Российской Федерации в Праге в площадь Бориса Немцова. Напомним, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 за его убийство тюремный срок получили бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, а также Анзор и Шадид Губашевы, Тимирлан Искерханов и Хамзат Бахаев. Заказчики и организаторы убийства сотрудниками правоохранительных органов так и не были названы. Товарооборот между Чешской Республикой и Азербайджаном в 2018 году составил 1,1 миллиардов евро, что оказалось на 12% больше, чем в 2017. Таким образом, Чехия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Азербайджана и стала 9-м крупнейшим зарубежным инвестором. Об этом сообщил посол Чехии в Баку Милан Экерт. По словам посла, Чехия экспортировала в Азербайджан прежде всего машиностроительную продукцию, автомобили и электронику. Прошедший год во взаимоотношениях между Чехией и Азербайджаном можно смело назвать годом появления новой динамики, создающей основу для укрепления стратегического партнерства между нашими странами и поисков новых совместных проектов, отметил Экерт. Общая задолженность чешских домохозяйств вновь увеличилась и к концу января достигла показателя в 1,5 триллиона крон, что превышает 66 миллиардов евро. Это на 2 миллиарда больше, чем в декабре прошлого года. В январе выросли также долги компаний до 1,1 триллиона крон, что на 12 миллиардов крон больше, чем месяцем ранее, и на 76 миллиардов больше в годовом сравнении. Информацию опубликовал Чешский национальный банк. Долги домохозяйств непрерывно растут с февраля 2016 года. Чаще всего чехи берут ипотечные кредиты, на их долю приходится 75% всех займов. В возрасте 74 лет скончался известный чешский актер театра и кино Иржи Пеха. Информагентство ЧТК это подтвердила пресс-секретарь театра Хусана Проваску Алжбета Надева. По ее словам, у Пеха были серьезные проблемы со здоровьем. На здании театра уже вывешен черный флаг в память об актере. Иржи Пеха работал в театре Хусана Проваску в Брно с начала 70-х годов до ухода на пенсию в начале 2010-х. Наиболее известными его работами была роль в шекспировской драме «Король Лир» и комедии «Бабушка» по мотивам повести Бажены Немцевой. В пятницу 1 марта в Чехии ожидается облачная погода. Возможен дождь, ветер переменный 2-6 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до +3, +7 градусов. Днем температура воздуха составит от 7 до 11 градусов тепла. Новости подготовил Тимур Кашапов.
В эфире русская служба радио Прага, в студии Антон Каймаков. Уполномоченный по правам человека, связной между НКО и правительством. Шлюзы в Словакии отремонтирует чешский подрядчик и Чехословакии в ГУЛАГе. Ликвидация по графе национальности. Вы слушаете радио Прага. Чешские правозащитные организации потеряли канал общения с правительством, что усложняет их работу. Уполномоченный по правам человека чешского кабинета Мартина Штепанкова приняла решение покинуть свой пост, а ее преемник еще не выбран. 1,5 года также не заседал Совет правительства по правам человека. В течение многих лет, с середины 2002 до середины 2004, потом с 2007 до марта 2010 и с 2014 года по 2017 состав чешского правительства не обходился без вице-премьера, а потом и отдельного министра по правам человека. Хотя речь и шла о так называемой функции без портфеля, то есть у ответственного чиновника не было своего здания и полноценного аппарата, он находился в прямом контакте с членами кабинета, так как попросту участвовал во всех правительственных заседаниях. В те годы, когда министерский правозащитный пост главы кабинета не предусматривался, в Доме правительства работал специальный поверенный. В настоящий момент Чехия вовсе осталась без такового, официальный уполномоченный подал в отставку, а всеми делами с конца марта 2019 года будет заведовать исполняющий обязанности чиновник, которого еще предстоит выбрать по конкурсу. Кто станет полноценным правительственным ответственным за курирование сферы защиты прав человека, ныне можно узнать, только обратившись к гадалке. Если замена не будет найдена достаточно быстро, неправительственным организациям придется исключительно собственными силами решать множество проблем. В число таковых, например, входит и возможность расширения финансирования.
Чешская Республика имела в прошлом на стратегии про равенство жен и мужчин.
Финансовая статья стратегии поддержки равноправия женщин и мужчин в прошлом в Чехии располагала 5, а потом и 7 миллионами крон. Это 192 269 тысяч евро. В настоящее время бюджет был сокращен до 2 миллионов крон. Это 77 тысяч евро. Это обстоятельство значительно ограничивает деятельность. Неправительственные организации в этом вопросе лишены возможности оказывать эффективную помощь.
Комментирует Ганна Стелзерова, директор организации «Чешское женское лобби».
Мы надеемся, что функция уполномоченного будет сохранена. Этот чиновник готовит необходимые бумаги для премьера, когда возникшую проблему необходимо решать на уровне кабинета. Я не могу себе представить, чтобы в условиях отсутствия министра по правам человека исчезла также и позиция уполномоченного.
Одновременно озвучивается также и мнение, что отдельный правозащитный министр или же уполномоченный Чехии вовсе не нужен, достаточно омбудсмена. Собственно говоря, каждый министр тем или иным способом с проблемой защиты прав человека соприкасается. Эта тема входит в круг обязанностей. У нас нет каких-то вопиющих примеров нарушения прав человека, поэтому в отдельном профильном министре мы не нуждаемся. Наоборот, результатом некоторых административных шагов, направленных на укрепление прав человека, было внедрение абсолютно лишних мер. Примером может служить ситуация с цыганским национальным меньшинством. Считает сенатор от христианских демократов и гетман Злинского края Ири Чунок, в прошлом прославившийся строительством контейнерных домов для цыган. С сенатором не согласен Давид Беняк, директор правительственного агентства по вопросам социальной интеграции.
Ситуация в Чешской Республике еще так добра не была.
Ситуация в Чехии не столь хороша, как хотелось бы. Можно вспомнить целый ряд случаев нарушения прав человека. Очень хорошо, когда есть ответственное лицо, которое выявляет такие случаи и борется за исправление допущенных ошибок. Давид Беняк напоминает о том, что правительство периодически получает письма из органов ЕС, которые содержат вопросы, связанные со сферой соблюдения прав человека в Чехии. Чешская компания «Метростав» выиграла тендер на модернизацию судоходных шлюзов гидроэлектростанции Габчиково. Стоимость заказа составляет 150 миллионов евро. Ну а далее расскажет Тимур Кашапов.
Гидроэлектростанция Габчиково является крупнейшей в Словакии. В настоящее время здесь производится приблизительно 10-я часть электроэнергии, потребляемой в стране. Для этого используется гидроэнергетический потенциал Дуная. Установлено 8 турбин Каплана, каждая мощностью 90 мегаватт. Таким образом, общая мощность ГЭС составляет 720 мегаватт. Предстоящая модернизация шлюзов Габчиково – первая крупная реконструкция гидроэлектростанции с момента ее ввода в эксплуатацию в 1992 году. Как сообщает пресс-служба компании «Водогосподарска Виставба», которая выступила заказчиком и организатором тендера, проект позволит восстановить функциональность шлюзов, которые в настоящее время находятся на пороге завершения своего срока службы. Модернизация шлюзов позволит повысить безопасность и обеспечит непрерывность навигации через Гапчиково. Осенью 2017 года водогосподарская выставба объявила международный тендер на модернизацию ГЭС. Его победителем в конце минувшего года был объявлен Метростав, который опередил австрийскую фирму Зюблин и консорциум во главе с итальянской компанией Тодини Конструкционе Генерале. Контракт на работы был подписан в конце января 2019 года. Метростав имеет 140 дней на подготовку проектной документации и максимум 510 дней с момента подачи проектной документации на модернизацию правого шлюза. Затем будет модернизирован левый шлюз, причем подрядчик обязан завершить работы в течение 415 дней.
Документальный сериал «Чехословаки в ГУЛАГе», лауреат престижной кинопремии «Трилобит-2019». В работе режиссера Марты Наваковой конкретные человеческие судьбы вплетены в контекст истории большого террора в СССР. Несколько лет труда, горы архивных материалов, километры по российским железным дорогам и сибирской тайге – работа историков, переводчиков, мультипликаторов. Все это превратилось в три серии документальной ленты. Я приглашаю в студию Катерину Айспурвит. Разговор напрямую. Тема сталинских лагерей давно присутствует в творчестве Марты Наваковой, автора ленты «Восемь глав безумия», посвященной судьбе и творчеству лагерной поэтессы Анны Барковой. Помимо учебы на факультете кино и телевидения в Праге, Марта Новакова изучала русский язык, стажировалась в Московской киноакадемии. Почему Россия?
Русско мне доказало втягнуть еще...
Россия привлекла меня еще до того, как я впервые туда попала, прежде всего своей литературой и историей, интересной и приводящей в ужас.
Объясняет режиссер в интервью журналистки чешского радио Луции Выборной. Слово «гулаг», которое вошло во многие языки мира, включая чешский, давно стало символом презрения государства к человеческой жизни. Хотя нежелание принять собственную историю Марта Новакова встречает и в Чехии, в России темные страницы прошлого своей страны готов перелистывать далеко не каждый.
Я вспоминаю о поезде, которым мы возвращались из Сибири в Москву. В вагоне мы разговаривали со многими людьми. И я помню, как даже очень интеллигентным людям, журналистам, не нравилось, что какие-то там чехи занимаются таким позорным периодом их истории, трудовыми концлагерями и тому подобное. Мы злились друг на друга, ссорились. А потом я вспомнила, что когда одни чехи хотели поставить кресты на местах, где после Второй мировой войны убивали немцев, то другие чехи спиливали их электропилами. Так что я не думаю, что мы в этом отношении как-то сильно отличаемся в лучшую сторону.
Приехав в Россию еще как стажер, Марта Новакова стала прямо на месте исследовать топографию архипелага ГУЛАГ. Первым концлагерем, который она увидела, это был 2002 или 2003 год, стали Соловки.
Целый Советский Союз был один огромный ГУЛАГ.
Это была поездка на Соловецкие острова, на то место, где все это зарождалось, где советская власть проводила испытания, как может функционировать трудовой концлагерь, чтобы потом распространить эту практику на всю страну. Там я поняла, что могу заниматься этой темой, хотя еще не знала, в какой форме, как документальный или художественный фильм. Однако с этого момента я начала интенсивно заниматься этой тематикой.
Начала этой тематике веновать дост интенсивнее.
Марта вспоминает, как ее поразила красота природы Соловецких островов, на фоне которой разворачивалась трагедия начала сталинских репрессий. Побывала Марта и на сталинской дороге смерти. Это железная дорога, общая протяженность которой должна была составить 1300 километров. С 1947 по 1953 год она строилась заключенными в невероятно тяжелых условиях жары и морозов между городами Игарка и Салехард и никогда не использовалась.
В 2009
году прошла первая летняя экспедиция, а в 2011 вторая, зимняя. Эта дорога строилась с двух концов. Стройка номер 503 от Игарки, а вторая с востока, из Салехарда. Эти ветки должны были соединиться, однако этого так никогда и не произошло. По-видимому, советские инженеры плохо сделали расчеты. И эта дорога, бессмысленная и ненужная, никогда, за исключением отдельных отрезков, не была введена в строй. При ее строительстве погибло множество заключенных гулагов.
При ее выставке загинули просто спусты везню праве працовних таборов.
Изучению сталинских гулагов Марта Новакова посвятила более 10 лет жизни. По ее признанию, основным импульсом здесь тоже стала литература, воспоминания узников, их прозаические и стихотворные произведения. Документальный фильм «Чехословаки в ГУЛАГе» посвящен прежде всего чехам и словакам, оказавшимся за колючей проволокой сталинских концлагерей. Как их отношение к окружающему миру отличалось от ощущений других заключенных?
Чехи или чехословаки составляли одно из многих национальных меньшинств, ставших жертвой паранойи, что все иностранцы, проживающие на территории Советского Союза, являются шпионами, и их необходимо ликвидировать. Однако количество жертв среди чехов было гораздо меньше, чем, например, среди поляков или немцев, живших на территории СССР, или чем у кавказских народов прибалтов. Однако и мы относились к тем меньшинствам, которые подлежали ликвидации.
Працовний табор на северу, треба крымский татар.
Выжить в трудовом концлагере на севере, например, не мог крымский татарин, потому что его привозят из определенных климатических условий туда, где он просто не умеет выживать. Таким способом ликвидировали целые группы людей из других регионов Советского Союза, потому что они не могли приспособиться ни к природным условиям, ни к ужасающим условиям работы и жизни там. Не знаю, насколько легче было чехословакам. Легче было прежде всего тем, кто объединялся в лагерях в единые группы, как, например, поляки.
Ty národnostní menšiny, kterých bylo víc, takže se združovali. Poláci se třeba združovali v táborech a podobně.
Часть зэков из числа чехов и словаков были те, кто приехал в 1920-е и даже 30-е годы из межвоенной Чехословакии работать в Советский Союз. Многие из них были коммунистами, верившими в социальный эксперимент страны Советов. Некоторые были этническими чехами, родившимися в России. В своей ленте Марта Новакова рассказывает о людях, судьбах, жизни и смерти этих людей, зернышках, попавших в жернова тоталитарного режима.
Naprosto absurdní příběh Františka Poláka, a to i proto, že se do něj
совершенно абсурдной была история Франтишека Полака, потому что в нем отразилась и наша собственная история, то, что после 48 года повлияло на судьбу самой Чехословакии. Горячий коммунист Франтишек Полак писал брошюры в поддержку рабочих, воспевал советские тюрьмы, бутырку, Соловки, чтобы потом самому попасть в бутырку. Он стал жертвой игры того, по какому пути пойдет Чехословакия после Второй мировой войны. Меня поразило, что вопрос о том, в каком направлении будет двигаться наша республика, решался еще в годы Второй мировой войны в Бузулуке.
Каким смером се наше, та наша република по валце буде убирать?
Судьба Франтишека Полака действительно необычна. Он был легионером чехословацкого корпуса в России. В 1920-е годы защищал на родине рабочих и коммунистов как адвокат. В 1930 году вышел из Компартии Чехословакии в знак протеста против ее радикализации. Бежав перед наступавшими нацистами в СССР, вступил в ряды чехословацких частей за рубежом, командиры которого сдали его в НКВД. С 1939 по 1947 год Полак находится в ГУЛАГе. Вернувшись в 1948 в Чехословакию, он затем бежал на Запад, чтобы рассказать миру и соотечественникам правду о советских реалиях. В конце 1950-х в эмиграции Полак написал книгу воспоминаний «Семь лет в ГУЛАГе», которая в Чехии была опубликована только в 2015 году. Были среди чехов-заключенных те, кто прошел все острова Гулаговского архипелага?
Zajímavý osud učitele Martinka, který odešel do Sovětského.
Интересна судьба учителя Мартиника, который в середине 20-х приехал в Советский Союз по просьбе земляков, остро нуждавшихся в чешских учителях и учебниках. Туда посылало учителей товарищество евангелистов Костницкая Еднота, которые служили одновременно и викариями. Так что как только большевики начали репрессии против церкви, учителя Мартиника приговорили к смертной казни, которая была заменена на 10 лет тюремного заключения. В нашей документальной ленте мы специально показываем перемещение заключенных по стране. Мартиник попадает в Казахстан, потом еще дальше на восток, затем на север, в Мурманск. А после Мурманска ему удается вернуться в Прагу. Мы видим только линии его трассы, но не можем и представить, что переживал человек во время этой транспортировки в вагонах для скота, которая иногда длилась и несколько месяцев.
Asi to utrpení těch transportů, že jo, které trvaly někdy i měsíce v těch dobytčích vagónech.
Martě Novákové udalось найти живого свидетеля těch событий. Josef Bobalik živ i сегодня.
Ten pán žije, my jsme se s ním setkali, jsme s ním natáčeli.
Этот пан жив, мы его снимали в Пшерове, и ему тоже приходилось путешествовать по всему Советскому Союзу. В СССР после войны уехала почти вся его восточнословацкая деревня, поскольку СССР, которому тогда требовались рабочие руки, зазывал многих. «Приезжайте к нам, у нас бесплатное образование, здравоохранение». Спустя 2 года после того, как он переехал туда со своей матерью, он был арестован по совершенно абсурдному, надуманному обвинению и потом путешествовал из одного лагеря в другой. Его маршрут был таким, как если ехать на восток по Транссибирской магистрали, а потом на север, на Колыму.
Йозефу Бобалику, как одному из немногих, удалось вернуться на родину, в Чехословакию. Сегодня в России появляются новые памятники Сталину. Все чаще отрицается масштаб репрессий большого террора. Замечает ли эти процессы в современной России чешский режиссер?
Это беда, релятивизуется. История се релятивизуется.
Это просто несчастье. Происходит релятивизация истории, прежде всего, этого периода. В Перми был один из памятников тех лет, дошедший до наших дней концлагерь, превращенный в музей. 4-5 лет назад экспозицию поменяли. Изменилась организация, управляющая этим музеем. И сегодня экспозиция повествует уже не о трудовом концлагере, где гибли люди. Теперь выставка рассказывает об охранниках лагерей. Такой вот абсурд. Условия работы организации «Мемориал», занимающейся этой тематикой, максимально усложняются. В офисе часто идут обыски, у них забирают компьютеры, против сотрудников выдвигают нелепые обвинения. Между тем, именно благодаря «Мемориалу» было обнаружено множество массовых захоронений. Они составили мартиролог граждан, которые были ликвидированы, казнены, брошены в тюрьмы, сосланы. Именно благодаря этим спискам наши историки могут найти следы граждан Чехословакии.
Каким-то сознанием мы могли наши чешские историки выпатрать чехословенские общины.
Марте Новаковой был на 5 лет запрещен въезд в Россию. По ее признанию, хотя в 2019 году срок запрета заканчивается, пока ее туда больше не тянет.
Нашла сам себе такую наградную земли.
Благодаря съемкам и проекту «Чехословакия в ГУЛАГе» я нашла замену. Это Украина. Это произошло и благодаря людям, с которыми я там познакомилась. Невероятное дружелюбие, желание идти навстречу. Разумеется, с этим я встречалась и в России. Я не хочу в этом отказывать русским. Однако, возможно, и благодаря тому, что сегодня переживает Украина, я переориентируюсь на эту страну.
Так трошку, как се преориентовавам на туто земи.
И на этом наша информационная программа, программа Русской службы радио Прага, сегодня завершена. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.